Библия говорит.
Миром, дорогие друзья, на канале Слово Благодати мы публикуем передачи «Библия говорит», проповеди из церкви «Слово Благодати», семинары, конференции и музыкальные произведения в современном и классическом стиле. Каждое воскресенье в 9 часов утра по Тихоокеанскому времени мы транслируем наши богослужения в режиме «Лайв». Нажмите на колокольчик, чтобы включить уведомления, и таким образом вы не пропустите ни одно обновление на нашем канале.
Спасибо большое, Николай Леонидович, за то, что ты донес эту очень важную информацию до людей. Приветствую вас, друзья. Если вы живете в США, я хочу пригласить вас посетить наше богослужение лично. Адрес церкви вы можете найти на нашем сайте. И я знаю, что периодически люди из разных штатов, они приезжают, посещают, и мы можем встретиться лично, увидеться лицом к лицу. Это всегда очень благословенная возможность.
У нас вопрос сегодня от Олега из Швеции, и он скрипач. Вопрос из Евангелия от Марка, 6 глава, 5 стих. «И не мог он совершить там никакого чуда, только на нескольких больных возложил руки и исцелил их». Вот почему Христос не мог совершить там чудо?
Этот факт может показаться для нас очень дискредитирующим божественность Иисуса Христа или опровергающим, или, во всяком случае, ставящим под сомнение Его. В каких-то ситуациях Он может совершать чудеса, а в каких-то ситуациях не может. А Бог-то все может. Он все может везде и всегда. И поэтому, если Христос что-то не может, то некоторые люди говорят, то, наверное, Он не Бог, или не всегда Бог, или не совсем Бог. Но весь вопрос заключается в слове, в понимании слова «может». Когда мы говорим «может» или «не может», есть много разных ситуаций, которые применяют это слово по-разному в разных обстоятельствах. Mm-hmm. Например, я не могу играть на скрипке, потому что я не умею, или потому что в данных обстоятельствах считаю это неуместно.
Угу.
Мы применяем тоже то самое слово «не могу». Есть такой анекдот, человек спрашивает у хирурга после операции на руке, а я смогу играть на скрипке после этого? Он говорит, можете. Он говорит, странно, а до того не мог. Понимаешь, как одно и то же слово применяют по-разному, используют по-разному. Точно так же со словом «может», «не может» по отношению ко Христу, к Богу и так далее. Люди задают, может ли Бог создать камень, который Он сам поднять не может. То есть это два совершенно разных, две совершенно разных схемы или подхода к использованию этого слова. Так вот, Иисус Христос мог совершить чудо в любое время, в любых форматах. Но в определенных ситуациях он не делал этого, потому что его чудеса не отвечали цели, которые он перед собой ставил. Цель Иисуса Христа, когда он пришел, заключалась не в том, чтобы просто решать проблемы всех больных, чтобы обеспечить всех продовольствием, чтобы улучшить окружающую среду, чтобы не было засухи, бурь и так далее. Цель Иисуса Христа заключалась в том, чтобы эти люди приняли Его как Мессию. Поэтому Он и совершает чудеса. Это, кстати, один из текстов, который показывает, что чудеса, они не были неотъемлемой составляющей жизни Христа, жизни апостолов и жизни христиан сегодня. Они играли специфическую роль. И в данном случае они должны были в соответствии с пророчествами Ветхого Завета продемонстрировать людям, которые там живут, что Он в действительности Мессия, посланный Богом. Вот в чем задача чудес, которые Иисус Христос совершал. И мы видим это на протяжении всего Его жизненного пути. Мы видим, как Иисус снова и снова обращает внимание людей к этому. Кстати, в связи с этим же очень подобное явление произошло с иудейскими религиозными начальниками в Иерусалиме. Это в Назарете, а то в Иерусалиме. И помнишь, он говорит им, не дастся вам другого знамения, кроме знамения пророка Ионы. Они просят, чудо, дай нам знамение, дай нам доказательство того, что ты в действительности Мессия. А он говорит, не дам. Не дам. Почему? Потому что вам дано уже много. В ситуации с Назаретом другая, немножко другая картина. Иисус Христос живет в этом городе, и его все знают. Он живет как обычный человек. У него было чудесное рождение, а точнее чудесное зачатие. Его рождение было обычным. Он родился как обычный человек. Да, там сопровождалось это явлением ангелов. Да, приходили мудрецы. Да, ангел являлся Иосифу. Один раз, когда Мария зачала, другой раз, когда они убегали в Египет. Да, мы видим там какие-то чудеса. Но после этого ничего не было. Иисус жил, развивался, как обычный человек. До момента его крещения, когда голос с небес, и потом он уходит на служение и начинает творить чудеса. Проблема заключается в том, что люди в Назарете, они очень хорошо его знали, и они знали его как обычного человека, и они не могли увидеть в нем Сына Божьего. Для них это было очень сложно, увидеть в нем Сына Божьего. И поэтому они не были готовы смотреть на него с точки зрения того, что говорит пророчество, говорят пророчества Ветхого Завета о нем. И поэтому у них уже была предиспозиция внутри в том, что сколько ни совершай чудес, эти люди, они говорят, не плотник ли он, в третьем стихе мы читаем, не здесь ли между нами его сестры и братья здесь рядом. То есть они говорят, да, он обычный человек, он не может быть Сыном Божьим. И поэтому Христос не мог совершить, не потому что у него не было духовных сил или божественной возможности, чтобы совершать чудеса, а он не мог этого сделать по причине того, что он видит, что это не поможет им. В данном случае это бесполезно, и поэтому он не совершает. Он не может по причине нецелесообразности того, что от него ожидают или что мы видим, он делает в других местах. Именно с этой точки зрения и нужно рассматривать вот эти слова «мог» или «не мог», «может» или «не может». Это очень полезная дифференциация, которая поможет нам поставить на места многие-многие вещи.
Здесь в этом же тексте говорится, что нескольких больных он исцелил. Вот там он посчитал это нужным сделать.
Да, но вот смотри, когда Иисус Христос исцеляет, он исцеляет, его главная цель – это явление доказательства его божественности, но он еще и воскрешает, и кормит, и он делает еще это и из милосердия к этим людям. Поэтому в данном случае сказано, что не было явлено вот этой части чудес, доказательной, которая представляет собой доказательную базу для подтверждения его мессианства.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, станьте частью проекта «Библия говорит». Наша команда здесь, в США, занимается созданием передачи, а вы, наши драгоценные зрители, можете стать ее распространителями через функцию «Лайк» и поделиться. Все просто. А на сегодня мы с вами прощаемся. Благослови вас Господь.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!